эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 9 января, вторник, и в течение этого часа говорить будем о таком. Их там почти нет. Только за 2017 год на Донбассе выявлено 17 видов новейшего российского оружия.
И начали при детальном анализе рассматривать и заметили такой маленький вот этот вот знаменитый прицел.
Киев на проводе. Почему украинские мобильные операторы повышают тарифы для жителей ОРДЛО?
И будут пользоваться услугами нашего оператора мобильной связи.
Сам себе ЧВК. Новый миф о войне от российской пропаганды.
Появились фотоснимки, где стоят наемники с оружием в руках в Сирии.
На студии мы поговорим о том, почему украинцы счастливы, несмотря на войну. Более половины украинцев считали себя счастливыми в 2017 году, несмотря на конфликт на Донбассе. Более того, счастливых в Украине столько же, сколько и в России. Почему? Насколько оправданы предсказания о близком социальном взрыве в стране? И с какими настроениями Украина входит в предвыборный год? У нас в гостях впервые в студии радио «Донбасс Реалии» социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота. Друзья, как бы вы объяснили различные парадоксы, фиксируемые украинскими социологами в настроениях украинцев? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через 10 минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем выпуск с выпуска новостей. Извините за тавтологию. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Второй этап освобождения пленных на Донбассе будет обсуждаться на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 10 января. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Это будет первая встреча участников трехсторонней контактной группы в 2018 году. По информации СБУ, на неподконтрольной территории Донбасса остаются более 100 украинских заложников. Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 6 раз нарушили перемирие. Боевики обстреливали позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Боевики группировки ЛНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные обстреляли окрестности села Нижнее Лозовое. Донецкие сепаратисты заявили об обстрелах населенных пунктов на Горловском и Донецком направлениях со стороны ВСУ. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» с завтрашнего дня переходит на новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райгосадминистрации. С 10 января пропуск лиц через КПВВ будет осуществляться с 7 до 17 часов. Таким образом, время работы КПВВ «Станица Луганская» продлевается на 1 час. Ранее Луганская областная военно-гражданская администрация инициировала принятие мер по увеличению пропускной способности КПВВ «Станица Луганская». Россия за прошедшие сутки без объяснений не пропустила на свою территорию 18 транспортных средств из Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Серватюк расценивает эти действия как ответ на введение биометрического контроля для граждан России. Госпогранслужба ожидает в дальнейшем еще больше таких случаев, добавил Серватюк, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом. С 1 января, напомню, в Украине официально начали действовать новые правила въезда в страну для иностранцев из 71 страны, в том числе для граждан России, которые предполагают фиксацию биометрических данных. В Украине началась регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания. Она продлится до 31 января. Об этом говорится на сайте ВНО. Пробное тестирование проводится с целью ознакомления всех желающих процедурой проведения оценивания. Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет... Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Пробное участие в ВНО платное. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Телефон начнет работать буквально через 10 минут. Сегодня мы говорим в студии, почему украинцы чувствуют себя счастливыми, несмотря на войну. По мнению социологов, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тысячи кадровых российских солдат уже побывали на Донбассе. Сепаратисты и военные Российской Федерации воюют российским оружием. Это доказанные факты, считают волонтеры и представители украинской разведки. В 2017 году участники сообщества «Информ Напалм» задокументировали еще 17 видов новейшего российского оружия в зоне боевых действий. Но европейские суды до сих пор не признали присутствие российской армии на Донбассе. О фактах наличия российского оружия в прошлом году и о сценариях развития вторжения в материале Дмитрия Донского.
На Донбассе побывали 44 вида новейшего российского вооружения. Такие данные перевели активисты сообщества «Информ Напалм». Это бронетехника, средства связи, артустановки, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники. Только в 2017 году зафиксировано 11 новых образцов. Так, совсем недавно обнаружили новейшую модификацию БТР-80 с лазерным прожектором и оптическим прицелом, созданным на ростовском оптико-механическом заводе. Боевики, не стесняясь, фотографируются на фоне техники и выкладывают снимки в соцсети, рассказывают председатель сообщества «Информ Напалм» Михаил Макарук.
11 новых идентифицированных образцов военной техники. Был один из военнослужащих, который в знаменитой фамилии Потемкин, который находился на базе хранения в Макеевке, которую оккупанты создали себе. И начали при детальном анализе рассматривать и заметили такой маленький вот этот вот знаменитый прицел.
Т-80 «Буки» – эти виды уже попадали в объективы волонтеров и украинских разведчиков. Но есть новейшие виды вооружения, которые проходят испытания на Донбассе, и российские военные не доверяют их боевикам, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
Берем не то вооружение, которое поступает туда для утилизации и для ведения боевых действий, мы, скажем, берем полевые испытания новых образцов. Эти образцы, естественно, прибывают на Донбасс, но к ним отношение, скажем, не так, как к танку Т-72. Возьмем какую-нибудь разработку из связи. То есть она приходит сюда со своими российскими специалистами, подальше от глаз местного населения, минимальный контакт с коллаборантами.
35 тысяч боевиков находятся в составе 1-го и 2-го армейских корпусов. Они подчиняются армии РФ. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на Донбассе находится 3 тысячи российских кадровых военных. Но они стараются в боевой контакт не вступать, а осуществляют руководство и инструктаж.
Система управления, вона налагоджена ще з 2015 року. Безпосередньо вона замкнута на штаб Південного військового округу, а відповідно всі вказівки, директиви, розпорядження, вони йдуть звідти, в тому числі через генерального штабу.
Спецназовец росіянин Віктор Агеєв сразу після того, як попав в плен літом цього року, признався і назвав себе російським воєнослужащим. Україна постійно представляє Гаагському трибуналу факти присутствия російського оружия на Донбасі. Їх більше, ніж достатньо, щоб признати присутствие армії РФ на Донбасі, считає заместитель міністра временно неподконтрольного территорий Георгий Тука.
Передано на рассмотрение суда более 1200 конкретных фактов. Не одна бабушка сказала, не мне сосед рассказал, а именно конкретных задокументированных фактов, говорящих о присутствии регулярной российской армии на территории Украины.
Мировая дипломатия будет пытаться вынудить Путина выйти из Донбасса, сохранив лицо, поэтому международные суды не признают присутствие российского оружия и военных, считают эксперты. По мнению одних, президентские выборы весной и чемпионат мира по футболу в России летом немножко сдержат Путина, и полномасштабной агрессии на Донбассе не будет. Другие считают, что новое обострение на Донбассе – единственный способ для Кремля отвлечь россиян от упадка российской экономики. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
С 9 января на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса оператор мобильной связи компания Vodafone Украины изменяет тарифы. Теперь абоненты будут ежедневно платить по 3 гривны. Итого в месяц около 90 гривен. Жители Луганска и Донецка уже возмутились таким решением. Некоторые говорят, что Украина вновь сама отказывается от своих территорий и подталкивает переходить на сепаратистскую мобильную связь, например, на оператор «Феникс». Vodafone Украина в свою очередь объясняет, что содержать и ремонтировать оборудование на неподконтрольной территории очень сложно, а удаленно еще и дорого. Эксперты же объясняют предприятию действительно сложно финансово во время военного конфликта содержать свое оборудование удаленно. Подробнее Ольга Стрижова.
3 гривны в день. Теперь такой тариф у жителей оккупированных территорий Донбасса. Взамен они получают бесплатные звонки внутри сети, 1,5 гривны за минуту на другие номера по Украине, 50 мегабайт интернет-трафика на каждый день и смски по 1 гривне на все номера. В сумме за месяц заплатят около 90 гривен. После такой новости от Vodafone Украины в социальных сетях нашлось немало негативных отзывов. Vodafone Украина свое решение комментирует отсутствием возможности содержать и ремонтировать оборудование. Более трети базовых станций на неподконтрольной территории уже вышли из строя.
Сеть работает крайне нестабильно. В связи с этим мы не можем гарантировать полноценную работу сети и предоставление услуг в полном объеме. Удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. С учетом существующей ситуации, тариф смартфон стандартный позволит обеспечивать абонентам связь.
Отметили в пресс-службе компании. Если жители Луганска такому решению не обрадовались, то представители сепаратистских телефонных компаний воспользовались ситуацией. Тут же заявили, что подконтрольной группировке ЛНР-оператор «Лугаком» поднимать тарифы не станет. Представитель «Лугакома» Эдуард Егоров отметил.
Такая политика Vodafone, с моей точки зрения, скорее всего, приведет только к одному. Жители нашей республики примут для себя окончательное все-таки решение и будут пользоваться услугами нашего оператора мобильной связи.
Вот только сами луганчане от такого будущего не в восторге, хотя ценовая политика «Лугакома» дешевле 50 рублей в месяц. Вот только позвонить с него, кроме как внутри оккупированной территории, никуда не удастся. По словам местной жительницы Светланы, на Лугаком переходить до последнего не хотела, даже несмотря на постоянные перебои Vodafone Украина на оккупированной территории.
А толку от этого Лугакома? Если я даже не всегда могу позвонить в больницу, а в Украину вообще звонки невозможны. Ну, конечно же, связь с родными терять в Украине не хочется. Поэтому мы с ними поговорили и договорились, что они нам будут звонить постоянно, потому что для нас 90 гривен в месяц – это очень дорого.
Экономист Борис Кушнирук признается, что содержать оборудование любой телефонной компании будет дорого.
Я взагалі не розумію, як вони там працюють, бо це ж потрібно мати персонал, який обслуговує всю цю систему.
І але я думаю, що витрати безперечно у них не стандартні і виникають на іншій території України. Тому таке підняття цін, я принаймні не бачу в цьому нічого такого крамольного з їх боку, що вони це роблять.
Такого ж мнення і експерт в сфері телекомунікацій Анатолій Фроленков.
Держання обладнання, прочі нюанси, це дуже дорого і це дуже проблематично. Оборудование, оно состоит из нескольких уровней. Понятное дело, железо, грубо говоря, если вышку там взорвали, да, ее надо там построить. То есть физический уровень никто не отменял. У Vodafone достаточно хорошие поставщики, их хорошие решения, они позволяют многие процессы, да, там контролировать и управлять базовыми станциями всей телеком инфраструктуры удаленно.
На данный момент в интернете уже создана петиция к президенту Украины по поводу законности действий оператора. Ее уже подписали 900 человек. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, уже можете звонить к нам в студию. Вопрос такой к вам. Как бы вы объяснили различные парадоксы, которые фиксируют украинские социологи в настроениях украинцев? Например, такой парадокс, что украинцы, большинство украинцев, 53% в 2017 году чувствовали себя счастливыми, несмотря на войну и месседжи о войне, распространяемые украинскими СМИ. Этот и другие парадоксы мы обсудим с Владимиром Паниота, директором Киевского международного института социологии. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Владимир Ильич, прежде всего поздравляю вашу организацию, КМИС, с 25-летием в декабре 2017 года отметили эту дату. Это один из первых самых значительных методических, научных, социологических центров, появившихся в независимой Украине, практически ровесник вот, независимой Украины. Как бы вы вот объяснили этот уровень счастья? Дело тут в какой-то такой культуре украинца, да, особенности восприятия мира украинцами, как вы думаете? Или это такой общечеловеческий показатель, своя рубашка ближе к телу, война где-то там, а я вот живу, и, в принципе, у меня в жизни все неплохо?
С одной стороны, вот показатели счастья иногда выглядят несколько странно, поскольку показатели счастья вообще можно определить как некоторое отношение удовлетворенности тех или иных потребностей по отношению к уровню притязаний. Поэтому иногда вот мы удивляемся тому, что в каких-нибудь странах, там Нигерии или еще в каких-то странах с низким уровнем жизни, довольно высокий уровень счастья. Это происходит потому, что в этих странах ниже уровень притязаний. У нас, собственно, вот в Киеве мы проводили исследования еще до создания нашего центра в Институте социологии Академии наук. В 1985 году измеряли уровень, правда, там удовлетворенной жизнью. Это близкий показатель. Он был в 1985 году плюс 36. Мы тогда его измеряли, индекс от минус 100 до плюс 100. И упал до минус 1 за 4 года, к 89-му году. Еще не было независимости Украины, не было разрыва экономических связей и не падал уровень жизни. И мы это объясняем тем, что за это время произошло только вот в 85-м году как раз политика гласности, и поэтому открылись границы, люди стали ездить, и по телевидению стали показывать другие страны, и уровень жизни в них значительно выше, чем в Украине, поэтому уровень притязаний вырос, и уровень удовлетворенности жизни и счастья упал. Поэтому вот один из факторов – это то, что люди ориентируются все-таки на какие-то свои...
На свою картинку счастья.
На свою картинку.
Смотрите, а вот сейчас же все-таки без виз, да, упали как бы все-таки границы, и украинцы начали ездить, все равно чувствуют себя счастливыми, несмотря на то, что в Европе это явно получше.
Ну, дело в том, что уже начиная с гласности у нас были достаточно хорошие представления о том, что делается в Европе. Более того, за последние годы даже у нас... отношение к Европе чуть-чуть ухудшилось и ориентация на Европу, потому что мы лучше стали понимать проблемы Европы. Раньше картинка была такая более...
Романтическая.
Более романтичная. А второе – это то, что показали даже не мы, а наши коллеги, экономисты, которые более детально попросили у нас данные и более детально их проанализировали, они показали, что уровень счастья, который у нас несколько упал на 5 процентных пунктов, был связан только с теми территориями, которые непосредственно сталкивались с военными действиями. И если эти территории исключить, то уровень счастья оказался точно таким, как он был до войны. То ли у нас как бы недостаточно сочувствия, то ли мы как бы не можем представить себе, если это нас лично не коснулось, ситуацию, в которой находятся другие люди. Во всяком случае, вот уровень счастья остался таким же, каким был до войны.
Вот как раз следующий вопрос мы вы предвосхитили, да, вот чем ближе к территории военных действий, тем люди чувствуют себя несчастнее, чем наоборот к Западу, тем счастливее, то есть большее количество, да, людей чувствует себя счастливыми. Вот с вашей точки зрения, ну вот вы уже сказали, да, непонятно, да, что это такое, и все-таки что это такое? Это некая такая отчужденность, безучастность к тем, кто страдает от войны, вот меня это как бы не касается. И вот следующий вопрос, можно ли без вот такой солидарности, да, если это отсутствие солидарности, достичь какого-то такого общего видения будущего. Вот, например, Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, говорит, что один из главных вызовов вот нынешнего наступившего года – это ненависть, отчуждение в среде украинцев, которое нужно преодолеть. Можно ли с таким показателем, когда одни люди страдают от войны, а другие чувствуют себя счастливыми, что-то вообще строить вместе, как вы думаете?
Ну, я бы не сказал все-таки, что люди как бы совсем не реагируют, потому что тот подъем волонтерского движения, который произошел в стране, показывает, что все-таки люди не просто сочувствуют, а оказывают действенную допомогу, помощь. И это как бы реальное сочувствие, а не теоретическое. Кроме того, мы исследовали также уровень доверия, и уровень доверия к волонтерам оказался очень высоким. То есть он на уровне даже выше, чем уровень доверия вот в последнем опросе, чем к церкви, хотя обычно он несколько ниже, чем... Ну, в общем, церковь, армия и волонтеры – это лидеры общественного доверия. Поэтому отчасти еще вот счастье зависит от видения перспектив. И поэтому возможно, что уровень счастья был даже выше сразу в 2014 году, чем он сейчас. Он
всплеск несколько... надежд таких
некоторых. Да, потому что был, вот люди надеялись на то, что их ожидания по поводу вот, справедливости, борьбы с коррупцией и так далее будут реализовываться быстрее. Поэтому, возможно, вот, компенсируется ну, некоторое падение счастья из-за того, что страна находится в состоянии, фактически в состоянии войны, компенсируется надеждами на преодоление, на реализацию все-таки тех идеалов, за которые они боролись.
Вот и все-таки по поводу отчужденности и общего видения будущего. Чувствуете ли вы вот такую вот отчужденность? Насколько это критично вот в данный момент? Могут ли части страны, которая одна пострадает от войны, да, или уже пострадала от войны, и те, которые никогда не видели, слышали только понаслышке, исключая волонтеров, да, вот, допустим, люди живут, продолжают, никогда не были на Донбассе, не видели переселенцев и не понимают там природы этого конфликта. Как-то насколько это критично для одного государства, вот такое население?
Ну, у нас, в общем-то, различие в ориентациях существовало все время, постоянно.
И никуда оно не делось пока еще.
И, в общем-то, скорее, я бы даже сказал, что, в общем-то, в последнее время, наоборот, некоторая степень интеграции в общество повысилась, а не уменьшилась. Другое дело, что еще там с 2004 года на различиях в ориентациях людей строились политические кампании. И в частности, вот в одном из исследований мы просто показали, что в период перед выборами, в течение года перед выборами, уровень ксенофобии повышался, потому что это политики искали свою электоральную нишу, и поэтому старались как бы мобилизовать свой электорат и, в общем-то, указывать на то, что вот именно они защищают интересы той или иной группы людей.
Такой еще вопрос по вопросу счастья. Вот в вашем юбилейном таком докладе отмечено, что пик счастья в независимой Украине пришелся на 2010 год, год избрания президентом Виктора Януковича, которого сейчас вот очень демонизируют. Да? Потом было падение, но незначительное. Как бы вы вот это объяснили? Все-таки сейчас говорят, при Януковиче было ужасно, но 65% назвали себя счастливыми.
Да. Дело в том, что, скорее всего, вот половина страны, которая, в общем-то, поддерживала Януковича и выбрала его, и, как всегда во время выборов, испытывала большие ожидания в связи с этим и большие надежды. А, судя по всему, вторая половина страны не очень была разочарована уходом Ющенко, и поэтому...
Момент консенсуса такого.
Поэтому как-то вот получилось, что это высшая точка, просто потому что к этому времени еще повысился не материальный уровень, дело в том, что уровень счастья повышался начиная с 2000 по 2008 год, связанный не с политическими, а с экономическими условиями. У нас за это время очень сильно падал уровень бедности. Уровень бедности был в 2000-м, 99-м, 2000-м около 50%, и он упал фактически на 40%.
Сейчас 12% по результатам 2017 года.
Да, ну это после колебаний вот до 2008-го он упал на 40%. Я уже не раз говорил о том, что это одно из достижений Украины, на которое как-то мы не очень обращаем внимание. А Украины, к сожалению, не очень мало достижений за это время, и вот это одно из очень важных достижений — борьба с бедностью.
А вы называете эту цифру такой, ну вот, низкой, да, она сравнительно низкая, 12%, или все-таки она высокая? Насколько, вот если смотреть на европейская страна, да, в центре Европы находится 12% за чертой бедности, то есть это те люди, которым не хватает денег на еду. Это нормально или не очень?
Это высокий показатель, и в европейских странах он практически там 1%, меньше 1%. В общем, он достаточно низкий. И поэтому 12 – это высокий, но по сравнению с тем, что как было когда-то. То есть вот динамика была такая, что до 2008-го он упал до приблизительно такого же, там, до 11-12%. Потом он повысился, потому что был финансовый кризис, до 20%. А потом он опять упал, медленно падал к 2013 году, и после войны он с 9% вырос вдвое, до 17-18%. И поэтому то, что он... Дальше он был вот с 15 по 16 он стабилизировался, и то, что он все-таки в течение 17 года упал на 5 процентных пунктов, с 17 до 12, при том, что 12 – это высокий показатель, но все-таки это...
Не критично уже.
Ну, если сравнивать с историей вообще этого показателя в Украине в целом, это уровень 12-го года, несколько выше, чем довоенный, но не намного выше. То есть это для Украины это еще не так, как бы, не
страшно.
Так печально, да.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, чувствуете ли вы себя счастливыми? Входите ли вы в те 53% украинцев, которые в прошлом году назвали себя счастливыми? И почему? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. У нас в гостях Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии. К другим цифрам давайте перейдем. Вот сейчас, опять же, из вашего отчета, рекордное количество украинцев, которые поддерживают независимость Украины, было зафиксировано в прошлом году. Это 91%. Вопросы такие: считаете ли вы эту цифру необратимой, и поймет ли эти цифры вот российское руководство? Все-таки многие политологи говорят о том, что Россия продолжает лелеять мечту о присоединении Украины к России или возврату во влияние российское. Возможно ли это с такими процентами, и понимают ли это в Кремле?
Ну, скорее всего, эта цифра вряд ли может сильно уменьшиться, и она, в общем-то, уже достаточно высокая в течение долгого времени, и в течение последних 10 лет она постоянно повышалась. То есть после 91-го года, когда очень высокий процент на референдуме, собственно, такой же приблизительно на референдуме поддержал независимость Украины, дальше наступило разочарование. Когда пропагандировалась независимость Украины, когда говорилось о голосовании, то тогда очень многие воспринимали это достаточно романтически. Кроме того, люди говорили о том, что будет очень высокий уровень жизни.
Потому что якобы Украина кормит СССР.
Украина кормит СССР, потом...
Параллели с Донбассом некоторые такие.
Вплоть до разных мифов, типа золото-полубодка, которая лежит там где-то на счетах, и на каждого украинца, если я не ошибаюсь, около 6000 долларов должно приходиться, ну и так далее. В общем, всякие мифы. Но потом были разорваны экономические связи. Кроме того, судя по всему, уровень или способ приватизации, как говорят некоторые вот наши британские коллеги, был выбран не очень удачный. И, в общем, тяжело проходило это все, и уровень бедности до 2000 года постоянно рос. и он дорос до 50%. И, соответственно, поддержка независимости стала падать. Она, следующий как бы подскок был после Чеченской войны. В начале войны они приводили к повышению поддержки и независимости, войны, которую вела Россия. Во время конфликта с Россией по поводу Тузлы тоже был такой подскок. Но это были всякие колебания. Но уже начиная вот где-то с 2005-2007 года шел постоянный рост поддержки независимости.
А с чем вы это связываете? Вот если можно себе объяснить в 91-м году, да, вы говорите сами, это были мифы, да, разные рода аллюзии, что мы кормим СССР, вот сейчас заживем, а сейчас-то ничего вот экономически, ну так кардинально, да, не поменялось, многие все-таки пеняют на вот свою экономическую судьбу, да, чувствуют себя бедными или относительно бедными, тем не менее 91%. Почти такая же цифра, идентичная, как в 91-м году, сейчас вы проголосовали за независимость Украины. Поменялось отношение, как бы трактовка независимости со стороны украинцев?
Ну, за это время вообще вот в сознательную жизнь еще каждый год вступали все новые категории людей, которые ну, сознательную жизнь уже прожили в Украине. И для них это как бы независимость Украины.
Как вообще, данность уже.
Да, как данность является естественной. Кроме того, как я уже сказал, в общем-то, уровень жизни существенно повысился с 2000 по 2008 год. Там, к сожалению, опять ухудшился, но, во всяком случае, он уже достаточно вот, высокий. Хотя, конечно, это как бы мое утверждение мало кому понравится, потому что население продолжает считать, что уровень бедности очень высокий и что он за последнее время сильно вырос. Интересно также то, что когда мы задаем вопросы о вашей ситуации и о ситуации страны, и о перспективах страны, вот как будет в следующем году, то большинство людей говорит о том, что Украине будет все хуже, а у них лично будет лучше. Поэтому существует такое представление, вот ситуация реально людям кажется хуже, чем она есть. Это, ну, на мой взгляд, связано с тем, что идет политическая борьба, ну, она шла все время, но средства массовой информации после революции достоинства стали более критичными. И, в общем-то, плохие новости – это сейчас как бы…
Тренд.
Тренд, да.
То есть вывод из этого такой, что успокойтесь.
Ну, во всяком случае, ситуация, вот по разным данным, которые мы измеряем, уровень счастья, уровень здоровья, ну, уровень коррупции несколько снизился, люди думают, что он неимоверно повысился. Вот уровень бедности, он немножко снизился. Конечно, все равно высокий, но… Во всяком случае, те объективные как бы, критерии, которые мы меряем, показывают, что ситуация в прошлом году стабилизировалась, а в этом даже стало немножко лучше. Между тем, люди думают, что она стала хуже. То есть она несколько лучше, тут трудно сказать, как бы, насколько лучше, но во всяком случае лучше, чем мы это себе представляем.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира, звоните к нам, согласны ли вы с нашим гостем, социологом Владимиром Паниотто, что немножко украинцы переоценивают негативные тенденции в украинском обществе. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со Счастья. Город Счастья.
Да, очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Угу. Ну, вы спрашиваете, чувствуете ли вы себя счастливыми, да? Вот и Новый год был, и Рождество. И я специально беру и людей поздравляю. Говорю, с Новым годом и с новым счастьем. На меня смотрят или как на дыру, или просто смеются мне в глаза. Говорю, ты что, издеваешься? О каком счастье ты говоришь? И не только потому, что война у нас тут рядом, через Донец, вот она. Мы их видим всех, вот этот веселую гору, если эти обстрелы. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что у нас, ну, бедность, такая бедность. Вот передать нельзя, такая бедность. Люди лечиться не могут. Умирают, умирают, умирают и умирают. Просто нет денег. И все. Вот. И еще. Я не знаю, где вы делали эти опросы. Ваши работники, видно, сделали опросы среди своих приятелей, которые зажиточные и молодые, и счастливые. И все. А по людям не пошли, не поспрашивали. Вы вот когда их посылаете эти опросы делать, вы же не тонуйку какую-то, может быть, должны бы давать. Ну, я не знаю, как вы там опросы эти делаете. Ну, вот я вам говорю, что поздравляю людей, а не смеются с ними.
Спасибо. Давайте дадим возможность сказать, да, вот символично все-таки из города Счастье звонят и говорят, что не совсем счастливы.
Да, к сожалению, как мы знаем, город Счастье это какая-то ирония судьбы или издевательство, но город Счастье это город, который очень сильно пострадал от военных действий и от действий, которые рядом проходили, как раз это вот то место, которому, наверное, как-то надо было бы гораздо больше помочь или как-то выровнять действительно вот те различия, которые существуют в этом регионе и в других регионах. На это нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы вот те люди, которые наиболее несчастные, чтобы им как-то помочь.
А насколько велик разбег между наиболее счастливыми и наиболее несчастными? Вот если представить нашу слушательницу, да, и человека, который сказал, да, я счастлив, вот это такая пропасть, да, или все-таки, опять же, люди, может быть, переоценивают, да, и наша слушательница может немножко переоценивать свое положение?
Ну, это трудно сказать, потому что кроме реальной ситуации в стране есть много факторов, других, которые определяют счастье. И, в общем-то, счастье же определяется не только уровнем бедности. Если брать иерархию счастья, то главным фактором по Украине, который влияет на уровень счастья, это удовлетворенность интимными отношениями.
Личная жизнь.
Личная жизнь, удовлетворенность с отношениями в семье, отношениями с друзьями. И уровень материальной удовлетворенности, он где-то на 4-м или 5-м месте. Поэтому мы не меряем настолько точно различия в уровне счастья.
Ну вот мнение, допустим, нашей слушательницы было все-таки учтено в вашем исследовании, да, все-таки говорит, что не знаю, куда ходили ваши мониторы, да, спрашивали. Все-таки вот это тоже в этих же цифрах.
Наши данные репрезентативны, но мы не проводили исследования. Вот данное исследование на территории Крыма и на
неподконтрольной территории Донбасса.
На неподконтрольных территориях Донбасса.
Еще слушателя послушаем. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях социолог Владимир Паниота. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Илья.
Да, говорите громче, пожалуйста, если не сложно вам.
Алло.
Алло, слышим вас.
Можно я вам отвечу этой женщине, которая только что вам звонила, вот буквально 5 минут назад?
Пожалуйста.
В Донецке существует программа управления Донбасса, по соединению Донбасса, извиняюсь, которая лечит всех больных. У нас известно, как в Донецке самая лучшая онкология и все остальное больничное. Вот они могут приехать сюда совершенно без вылечиться. И как бы я не понимаю, чего они боятся. То есть, у каждого человека должно быть свое мнение. Про украинский он, про российский. Непонятно, какие там у нас про российские, про украинские. Там, я люблю всех людей. У меня евреи есть знакомые, у меня есть узбеки знакомые, у меня есть турки знакомые, в конце концов. Я не могу с ними воевать, потому что, ну, как бы я их люблю и уважаю, это мои друзья. У меня есть Крыму знакомые.
Понятен ваш месседж, ну, в общем, поняли, да, насколько вот только для нашей слушательницы вот, с моральной, там, идеологической точки зрения, не знаю, но это уместно поехать сейчас в Донецк, как вы предлагаете, лечиться и сделать себя более счастливыми. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый представьтесь, день. Пожалуйста.
Добрый день, я в эфире.
Да, представьтесь.
Алло, добрый день. Я в эфире.
Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Ага. Будьте добры. Очень люблю Громадское радио. Сегодня очень интересно. Да. Сегодня очень интересная программа. Мне очень приятен голос Паниота. Умный, грамотный человек. Хочу с ним сотрудничать. Хочу быть интерьером по городу, допустим, Славянску, Краматорску. Как это возможно?
Ну, напишите имейл.
Да, можете оставить вот телефон, Владимир Ильич, если захочет вам перезвонить. Оставьте редактору, да, пожалуйста, свой телефон. Давайте еще послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Луганщины, со Старобельска. Вы знаете, я так вот несколько таких фактов вам скажу о жизни в Украине. Криминальная хроника постоянно показывает псевдонесчастных пенсионеров, которые первым встречным проходимцам отдают сотни, значит, тысяч гривен, долларов, евро. Ну, это слишком много. Говорят, что они на похороны насобирали. Ну, там прям на кремлевскую стену хватит. То есть у пенсионеров деньги есть. Посмотрим маленьких детей. Идет сюжет по телевизору. Не дают бесплатные булочки, значит, в школах. И тут же следующий сюжет. Старшеклассники у младшеклассников отбирают дорогие смартфоны. Родители, не покупайте детям такие дорогие. Ну, значит, есть деньги для таких дорогих покупок. Все университеты забиты, хотя у нас учеба платная. Все турбазы, все курорты начинаются с сезона, все забиты нашими людьми.
К чему вы клоните, скажите, к чему вы клоните, если вот коротко?
Клоню к тому, что у нас неплохо живут люди. Кто больше всего платит, тот неплохо живет. Машины через одного, причем в машинах сидят же ясно не олигархи. Те, кого раньше называли шелупони, все за рулем. Это тоже дорогое удовольствие. Поэтому люди плачут. А деньги у них есть, пенсионеры платят.
Вот то, о чем мы и говорим, да, Владимир Ильич?
Ну да, один из факторов состоит в том, что, может быть, это в наших традициях, может быть, вот если сравнивать с другими странами, там люди чаще себя относят к среднему классу, чем они реально к нему принадлежат, а у нас они чаще себя относят к более низкой группе, если брать вот распределение реальное и их распределение представления о том, к какой группе они
относятся. Это не постсоветская культура, как вы думаете? Что вот люди себя хотят считать бедными, да, и хотят больше, так это жадность такая своеобразная или нет?
Ну вот, возможно, что это понятно, что это какие-то культурные традиции, возможно, действительно в течение многих лет быть обеспеченным, это не считалось, что это хорошо, это как-то осуждалось.
Зазорно.
Да, и поэтому, возможно, осталось такой вот... культурная такая особенность.
Очень много слушателей. Призываю вас не класть в трубку. Я вот пока задам Владимиру вопрос. Вот еще одна цифра в вашей презентации была озвучена, что только 20% жителей полуострова Крым в 2013 году считали, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство. Вы вот задавали прямиком такой вопрос. Как же вот с вашей точки зрения вышла такая картинка, такой какой-никакой, но массовой поддержки аннексии в Крыму? Или Россия вот просто воспользовалась моментом, да, всего 20%, сравним с теми цифрами, которые были озвучены на так называемом референдуме. Есть ли у вас выборка какая-то по тому же периоду, по Донецкой и Луганской областям?
Да, мы проводили исследования Донецкой и Луганской области, но я хотел еще сказать по Крыму, что действительно Крым даже на референдуме небольшим большинством проголосовал за вступление для присоединения до независимости Украины, но дальше крымчане были больше, чем другие, разочарованы. И процент людей, которые хотели объединения с Россией, он рос до 2000 года, и он вырос до 66% приблизительно. То есть, в общем-то, крымчане хотели объединиться с Россией. Но начиная с 2000-х годов происходило падение, причем постоянное, регулярное. Вот эта линия, которая, если смотреть график, она является фактически прямой.
А почему падение, как вы думаете, с чего началось?
Во-первых, начался экономический рост и падение уровня бедности. И, во-вторых, все новые и новые поколения людей вступали в жизнь, попадали в нашу выборку, которые родились уже в этих условиях, точнее, они могли родиться раньше, но они вступили в сознательную жизнь. Поэтому к 2013 году только было около 20%.
Что же мы видели на телевизорах, да, по телевизору?
А дальше началось, в общем-то, ну, еще даже во время Майдана стали говорить о том, что вот националисты рвутся к власти, и что они, придя к власти, будут расправляться с русскоязычным населением, поэтому часть в это поверила, и после победы Майдана этот процент наверняка повысился. Но, скорее всего, было также фальсифицировано один из двух показателей, либо явка, либо процент голосовавших. Возможно, что процент голосовавших высокий, потому что часть людей, которые не хотели присоединения к России, не пришли на выборы, и тогда за это агитировали. Но тогда даже явка не могла быть такой, как была. То есть там была еще плюс к этому какая-то фальсификация, но реально это население было напугано, была очень большая кампания. И, кстати, недаром Путин наградил 300 журналистов за освещение событий в Крыму.
Можно ли эту ситуацию спроецировать на Донбасс?
Что касается Донбасса, то в Донбассе, вот в исследовании, которое мы провели уже как бы после всего, что произошло, после аннексии Крыма в мае 2014 года по заказу «Зеркала недели», кстати, меня, я вот постоянно об этом говорю, сильно расстроило и сейчас продолжает расстраивать то, что в общем-то, правительство или руководство страны не очень сильно интересовались и тогда общественным мнением Востока, ну и сейчас как-то вроде не очень интересуется. Это было первое исследование, которое имело очень большой резонанс, вот, которое мы тогда провели. Тогда в Луганской и Донецкой области около 30% населения хотело объединиться с Россией. Но
это до появления, до начала военных действий?
Это май 2014 года. А тогда, когда еще нормально можно было проводить исследования, и в этом смысле, но эти 30% им как бы дали лидеров, оружие.
Организовали.
Организовали, да.
На фоне хаоса. Давайте послушаем еще слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день.
Переселенка, Херсонская область.
Да, ваш вопрос или реплика?
Вы ставили... У меня не вопрос, я просто хочу, ну, как бы, подискутировать. Стоит вопрос о том, что такое счастье. Счастлив ли человек у нас в государстве? Делайте что. Я хочу сказать, что счастье заключается, ну... И в экономике тоже человек, прежде всего, должен развиваться. Человек должен развиваться. Если он не имеет такой возможности, а счастья, я считаю, говорить не стоит. Человек должен выучиться. У нас люди не получают того, что нужно. Если сравнить страну нашу и ту же Европу, ни о какой речи идти вообще не может идти, ни о чем речь.
То есть вы несчастны, вы себя классифицируете как несчастного человека?
Я не считаю себя несчастным. Пока у меня есть здоровье, я счастлива. Я переселенка, мы ни у кого не просили помощи, дома нас разбили, приехали сюда, курей тут покрали, правоохранительная система не может найти, кто бы украл. Я счастлива.
Правоохранительная... Мы почувствовали иронию.
Да, спасибо. Я считаю, что счастлив человек будет тогда, когда можно будет гордиться своим государством, а не просить там помощи, эти все субсидии и тому прочее и тому подобное. Дайте людям достойную зарплату и пенсию, и люди будут счастливы. Если в России в 3 раза больше пенсии, мы живем здесь рядом с Крымом и слышим, о чем говорят люди, и как живут там, и как живут у нас.
Я... Спасибо, спасибо. Понятно. Вот вдогонку еще один вопрос. Показатели индекса свободы распоряжаться своей жизнью. Есть у вас данные по России? В России в 2.5 раза больше людей, чем в Украине, считают, что они свободны распоряжаться своей жизнью. Немного странно. Получается, что у россиян и у украинцев разное понятие свободы.
Конечно. Дело в том, что в России все-таки СМИ контролируются из одного центра и достаточно управляемы. И это один из основных показателей. Если в любом государстве, в котором ущемляется свобода, средства массовой информации прежде всего должны убеждать людей о том, что они очень свободны. Так же, как вот в разгар репрессий массовых в Советском Союзе, песня «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Смотрите, но эту песню пели на территории Украины. Как вы думаете, вот если в Украине представить себе, что станет монополия на СМИ, появится монополия, или российская монополия, или украинская монополия, получится и украинцы, можно будет также манипулировать, и вот эта цифра 91% поддержки независимости, тоже можно будет ее как-то корректировать?
К сожалению, она отчасти и влияет и на уровень счастья, то есть потому что исследования показывают, что представления о действительности влияют больше, чем иногда сама действительность. Вот в прошлом году как раз наши коллеги, тоже экономисты, там Ген Персон и еще один американец, получили премию за то, что показали, что восприятие представления людей, каким является неравенство, больше влияет, чем реальное неравенство, на их поведение и на их взгляды. Поэтому такой как бы тотальный, ну или даже не тотальный контроль, а вот точечный контроль, удаление ряда оппозиционных каналов и управление каналами, он дает возможность людям достаточно много внушать.
Я вот к чему клоню, есть ли у украинцев какая-то прививка от подобных манипуляций, в отличие от россиян, или нет, или не надо украинцам себя обольщать, что вот свобода – это наша религия, как написано на Майдане независимости?
Ну, я думаю, что у нас сейчас как бы больше осторожности, но, конечно, нет никакой гарантии, и у нас просто СМИ принадлежат разным олигархам, и идет борьба между ними, и поэтому установить такой контроль гораздо сложнее.
Послушаем последнего на сегодня слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это опять я, Илья, слава героям, слава этим, Новым годом.
Да, что вы хотите сказать?
Я хочу сказать, вот вы тут говорите, там, это, то всякое, то это, россияне там плохие, россияне злые, россияне такие же самые люди, как и мы. А давайте разберемся в нас, сначала в Украине. Какие мы есть люди?
Давайте разберемся, хороший призыв.
Как бы не было там, мы такие-сякие, что же? Кто сюда приехал с автоматами в руках?
Владимир, давайте я тогда попробую сформулировать последний тоже вопрос. Вот несмотря на аннексию, российскую аннексию Крыма, российскую агрессию на Донбассе, вот русофобию откровенную, да, можно так сказать, не отдельных СМИ и украинских политиков, украинцы по-прежнему, согласно вашему отчету, хорошо относятся к России в количественном отношении. Причем лучше, чем россияне к Украине. То есть это 40%, больше 40% хорошо относящихся к России украинцев против меньше 30% россиян относятся к украинцам. Как вы это объясните? Вот что хотят делать, да, вот уже который год происходит между странами очень плохие ситуации, и ну, де-факто, как считает Украина и Запад по вине России, тем не менее украинцы тянутся к россиянам?
Вы знаете, меня, честно говоря, это удивляло с самого начала наблюдения. Это наш совместный проект с Левада-центром, независимым исследовательским центром России. И начиная с 2008 года у нас такая как бы безответная любовь к России. Тогда это было на уровне 90%, и что бы ни происходило, даже во время войны с Грузией, было те же самые 90%. В то время как в России были очень большие колебания. Например, во время войны с Грузией только 30% россиян положительно относилось к Украине, то есть разрыв 60%. После Крыма, после захвата Крыма, произошел резкий обвал отношения к России. Кстати, у нас и Путин был популярнее, чем любые украинские политики. Но и произошел и обвал отношения к Путину. Но удивительно то, что даже при всем этом отношение за все время наблюдения оставалось лучше, чем россиян к Украине. Я обсуждал это с специалистами из Левада-центра, с Гражданкиным, когда он еще был жив. К сожалению, умер вот коллега наш, которым мы вели этот проект. Они все-таки пока что гипотеза такая, что для россиян вообще отделение Украины была некоторой такой травмой, и что все-таки какие-то имперские ориентации, или вот она это рассматривается как предательство какое-то, что вот Украина вот бросила, потому что у украинцев нет таких вот каких-то претензий на мировое господство или на какие-то имперские какие-то ориентации. Поэтому они с самого начала были разочарованы.
То есть украинцы виноваты только потому, что они независимы уже и
это,
плохие.
Это первый фактор. И второй фактор – это то, что в Украине, скажем, во время той же войны в Грузии, была часть средств, которые, массовой информации, которые поддерживали Россию, часть политиков поддерживали Грузию, и первоначальное доброжелательное отношение не было как бы смысла менять. А в России, поскольку они гораздо больше регулируются средства массовой информации, то отношение к украинцам задается, и, как мои коллеги-социологи российские говорили, во время крымской кампании происходила какая-то совершенно сумасшедшая вот такая агитационная, например, кампания против России. Или вот Евгений Киселев как-то, который хорошо знал ситуацию даже еще до войны, говорил о том, что про Украину вообще в российских СМИ как про покойников, только наоборот. Либо плохо, либо ничего.
Спасибо большое. У нас в гостях был директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотов. Впервые в студии радио «Донбасс Реалии» мы говорили в частности о том, почему украинцы счастливы, несмотря на войну. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Закладка. Открываем Донбасс.
І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза і гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефони флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоби вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвень перетворювати озерну воду, лиш би вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Сергій Жадан.
Запомни эту страницу.
Ви слушаєте радіо «Донбасс Реалії». Передаю слово Єгору Устінову. Він розкаже вам о свіжих новостях.
Контрольно-пропускной пункт станица Луганская с завтрашнего дня переходит на новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райгосадминистрации. Пропуск лиц через КПВВ будет осуществляться с 7 до 17 часов. Таким образом, время работы КПВВ станица Луганская продлевается на 1 час. Ранее Луганская областная военно-гражданская администрация инициировала принятие мер по увеличению пропускной способности КПВВ станица Луганская. Укрзализныця с 1 февраля меняет график движения поезда Лисичанск-Хмельницкий. Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. Поезд будет отправляться из Лисичанска в 16.50 и прибывать в Киев в 6 часов 30 минут. В обратную сторону отправление из Киева в 23.12, прибытие в Лисичанск в 13 часов 45 минут. Ранее, напомню, жители Луганщины массово жаловались на график движения поездов. Первая зарядная станция для электромобилей установлена в Дружковке, передает сайт 06267. Станция находится на улице Привокзальной и имеет один порт для зарядки. Как сообщает сайт, сейчас в Дружковке есть 5-6 автомобилей, которым необходима подобная услуга. В скором времени планируется установка в городе еще нескольких подобных станций, а в перспективе создание частной службы электротакси. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Наш проект ищите в интернете на сайте Донбасс Реалии, а также во всех популярных социальных сетях. Напомню, это Twitter, Instagram, Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».